チリして、
А что из гимназии выходит?
А как вы знали сначала об этом докторе? Вы еще были студентом или?
Я учился в ординатуре с 2001 по 2003 год. И как-то искал место, где бы я мог набраться практического опыта. Ну, безусловно, с некоторым прицелом на дальнейшее трудоустройство. В больнице Святого Георгия работал один очень хороший хирург, друг нашей семьи, и он, скажем так, составил мне протекцию, познакомил с Геннадием Львовичем, мне его представил как заведующего отделением, меня ему как молодого доктора, стремящегося познать травматологию и имеющего желание получить больше практического опыта, потому что ординатура у меня проходила на базе института травматологии, что звучит, безусловно, круто, но на тот момент, во всяком случае, институт представлял из себя 22 отделения, каждое из которых квалифицировалось, специализировалось на каком-то отдельном сегменте. Соответственно, занималась буквально небольшим количеством патологий. А находиться на учебе в институте невозможно. Ты находишься на каком-то отделении минимум 3-4 месяца, чтобы как-то что-то понять, быть допущенным в операционную. И фактически эти 3-4 месяца ты видишь достаточно однообразные патологии, что замечательно, когда ты специализируешься на чем-то узком, но достаточно неправильно, когда тебе надо получить такой базис широкий. Вот. Пятница на тот момент в институте был неоперационный день. Я искал, где бы я эту пятницу мог проводить с большей пользой. На втором году ординатуры я попал к Геннадию Львовичу. И за пятницы второго года в практическом плане, я считаю, я получил не меньше, во всяком случае, чем за все остальное время ординатуры. Потому что, приехав в пятницу сюда, я мог пойти ассистировать на 3-4, иногда больше операций подряд. Это могло быть все. От протезирования тазобедренного сустава до синтеза мелких костей и так далее.
Что вы знали уже о Геннадии Львовиче по этой встрече? Что вы, вот, если подвести некий итог, узнали об этом человеке главном?
До того, как я пришел в Святого Георгия, скажем так, на дополнительную практику, к сожалению, не знал ничего. Так получилось. Во время обучения в институте клинические базы не были связаны с больницей Святого Георгия. Фактически узнал я его впервые в тот день, когда меня подвели в качестве молодого, стремящегося к чему-то специалиста.
Вот что он сказал. Есть доктора, опытные, многолетние, десятилетними практиками, да, которым сложно подойти. У них постоянно мало времени. И далеко не все из них могут быть внимательны к аспирантам, ординаторам. Как проявился Геннадий Львович, что насколько он был к вам внимателен, или для того, чтобы, скажем, попасть в поле зрения, да, этого человека, нужно достаточно много проделать?
Вообще, одно из таких для нас, молодежи, из главных особенностей Геннадия Львовича, на тот, во всяком случае, в моем времени, это была его готовность отпускать молодежь. Когда я пришел вот тогда, в общем, ну, еще не тем клиническим ординатором, кафедры, которой он не имел никакого отношения. То есть я не был ординатором на кафедре, где он преподавал. Ну, по большому счету, просто парнем, который ищет место, где, как говорил один наш коллега, особенно почесать клешню, получить какой-то опыт. Тем не менее, он сказал: парень, если тебе это интересно, лишние руки нужны всегда. Ну, действительно, больница, которая дежурит практически 7 дней в неделю по профилю, ну, на тот момент 6 дней в неделю дежурили по-разному. Большой поток пациентов, старались, чтобы пациенты не находились долгое время в ожидании операции. Каждый день на 2 стола, 2 операционных, 6-8 операций. Рук действительно категорически не хватает, поэтому всегда врачи опытные, рады возможности взять на ассистирование кого-то, жаждущего это делать, с одной стороны, с другой стороны. Другие опытные врачи рады, когда есть кому пойти на ассистирование, их не дергают, коллеги, им есть чем заняться своими делами. Ну, в этом плане попасть в место, где ты хочешь и тебе дают, это крайне важно. А позже, когда по прошествию года моих пятниц Святого Георгия у меня закончилась ординатура, он сказал: парень, мы готов тебя взять, приходи в сентябре. Я пришел в сентябре, и он меня взял на работу. И
это был 2003 год?
Это был сентябрь 2003. 17 сентября 2003 года я был приказом устроили.
Сколько вы проработали вместе? Ну, это была действительно работа вместе, я переспрошу. Вы ассистировали ему,
да,
помогали. И...
Отделение большое, врачей всегда было много. Не могу, наверное, к сожалению, похвастаться, что был каким-то уникальным или избранным, единственным, кому он передавал опыт и знания. Я, безусловно, был одним из. Вот. Но это работа в коллективе. Каждый день начинается с конференции у заведующего, где он сдает свои отеческие советы и оплюхи, собственно, всех, в зависимости от степени участия в процессе. Вот. Безусловно, бывали совместно в операционной, я много ему ассистировал.
В 2011 году история с повторной. Операция. Саша, она как-то, как вы принимали в этом участие, как-то коснулась? Или...
Нет, лично нет. Я видел его на отделении мельком. Я не сразу его узнал, но потом как-то все сложилось одно к одному.
А до этого что-то знали? Потому что мне на самом деле трудно понять, насколько это редкие операции и проводятся ли... То, что сделал Киселев, да, и внедрил в начале 90-х, фактически на сегодняшний день. Является ли это уникальным, либо нашли какую-то замену этому протезу, эндопротезу? То есть я хочу понять, что было тогда в 90-м, и то, что есть сейчас, это одно и то же, это разное. По трудоемкости и по материалам. Немножко, может, дискурс такой короткий.
Мы говорим о эндопротезировании тазобедренного сустава. Безусловно, медицина Европы и Америки в каком-то научном своем продвижении опережает нас. И опережала, в общем, все достаточно давних времен. И там, где у нас царствовали какие-то идейные, вдохновленные люди с горящими глазами, там уже властвовали серьезные люди с подходом и возможностями. И большое количество всяких научных патентов и разработок, которые были сделаны у нас, в итоге так и не получили практического применения, либо получили его тогда, когда перестали быть актуальными. Это, конечно, печально. На начало 90-х годов в Европе протезирование тазобедренного сустава имело уже достаточно большой практический опыт. У нас этим занимались какие-то крупные центры, по большому счету единицы. Это, безусловно, уже начиналась эпоха активного эндопротезирования, но тем не менее это был не почти 100% охват, как сейчас. Сейчас практически любое травматологическое отделение больниц города имеет возможность выполнять подобного рода операции. Тогда не все даже теоретически понимали, как это делать.
Вообще болезнь Бехтерева, она всегда переходит в такие тяжелые ситуации, когда нужно проводить эндопротезирование, как в случае с Сашей, или это какие-то достаточно редкие случаи?
Начну с того, что болезнь Бехтерева, слава богу, вообще достаточно редкое заболевание. Тяжелое, инвалидизирующее, и в первую очередь поражают суставы позвоночника, во вторую очередь уже те или иные крупные суставы. Соответственно, показание к протезированию является значимое повреждение сустава. Это бывает не всегда при болезни Бехтерева, безусловно, доходит до этого, но бывает.
Геннадий Львович рассказывал вам историю Саши, вообще он делился своими какими-то, ну, понятно, что случаями, вот они, так сказать, под руками, вот случаи, вот изучают, да, но были такие пациенты, например, как Саша, о которых он мог рассказывать историю, и в частности о нем.
Нет, на моей памяти не рассказывал. Но начали разговор с того, что нас вокруг было много, больных было много, и достаточно редко, в принципе, бывало возможно вести какие-то разговоры, отвлеченные от конкретной клинической работы. Я был на концерте разных людей. По-моему, на первом году ординатуры, да. Это было до того, как я пришел в Святого Георгия. И моя подруга, которая гораздо больше меня на тот момент увлекалась рок-н-роллом и знала Сашину историю. Я фактически о ней узнал только тогда и от нее.
Прямо на концерте?
Ну, по-моему, после. Или вот, да, я обратил внимание, что он вышел с тростью, и как, молодой травматолог задал ей вопрос, что, собственно, да. Она мне в общих чертах подробностей тоже не знала, рассказала о том, что Саша болеет Бехтерева, что долгое время никто не брался ничего с ним сделать. И в итоге вот вроде в Питере, где-то на севере города, какой-то доктор ему помог. Ну, в тот момент не обратил на это внимания, когда оказался у Геннадия Рудовича в кабинете, а у него, прошу прощения, да, только если совсем не бегу. Хорошо, забирал здесь, спасибо. Угу. Ну, я думаю, что нет. Но большой. Нет, я думаю, что все обойдется. Да. Довольно. Извините. Продолжаем.
Да.
Мысль.
Да. Продолжаем разговор.
Кабинет Геннадия Львовича был таким достаточно любопытным местом. Практически не было свободного места на стенах. Они все были увешаны рамками с патентами на те или иные изобретения, к которым он имел отношение, и сертификатами по прохождении каких-то учеб, курсов и так далее. Полки с книгами, в том числе там, с там, теми журналами, где были статьи самого Геннадия Львовича. И на этих полках стояли какие-то памятные ему вещи, которые он хотел, чтобы были на виду. Какие-то сувениры, которые ему кто-то преподносил или, возможно, сам привозил, где-то бывая. В том числе на одной из вот этих почетных полок я увидел пластинку. Вот тот знаменитый винил
92.
Да. Позже, по случаю, мне удалось подержать его в руках, и я увидел там Сашин автограф. Ну, собственно, тут у меня картинка сошлась. Я понял, кто был тот доктор на севере города. Вот. Ну, в последующем, когда Геннадий Львович уходил из Святого Георгия, были какие-то вещи, которые он не забирал с собой, но и там, не хотел, не мог выкидывать, ну и что-то раздавал ребятам из коллектива. Мне досталась на память эта пластинка. Для меня теперь такая двойная память раритетная. И о Саше Чернецком, и о Геннадии Львовиче. К сожалению, теперь от нас ушедшего.
У меня мысль была, когда я не то чтобы готовился, да, так просто я вслух сказал, есть, наверное, в мире такие вещи, когда человек, когда остается он без работы, человек начинает уходить. умирать и уходить из жизни, потому что нет такого, не видит применения. То есть он был на своем месте, да, и вдруг человек не оказывается и как-то уходит, да. Это тот самый случай, на ваш взгляд, или нет?
Безусловно, для Геннадия Львовича это имело очень большое значение. И когда начались нападки на больницу и на отделение, в частности, он, естественно, очень переживал. Ну, и наступил тот момент, что он вынужден был уйти. Мы первое время более-менее регулярно как-то его видели, он заезжал, он появлялся. Чувствовалось, насколько что-то у него внутри опустело. Вот эта большая ниша его жизни, ну, жизни вот в прямом смысле, он этим жил. Он приезжал на работу в 6, в начале 7 утра, каждый день. При том, что последние, наверное, порядка последних 10 лет работы он жил не в самом Петербурге, а под Всеволожском, за городом. Такая неблизкая дорога. Каждый день в 6, половине 7 утра он приезжал. Ему надо было знать все, что происходит на отделении, проверка. То есть в 8 утра, когда народ только-только начинает на работу приезжать, он уже сидит в кабинете, проверяет истории или какие-то статьи, смотрит, пишет, правит. Он уже знает, что происходит, кто поступал, что надо делать. И тут вот это все у него отняли. Конечно, безусловно, это повлияло на исход.
Ваше впечатление о Саше, что, когда вы видели, я не знаю, сколько вы, бегло вы его видели в отделении или какой-то был период наблюдения, да, мне бы было любопытно узнать ваше представление о истории пациента и человека. Далеко не каждый пациент, ну, я без красивых слов, без вот этого, ой, какой молодец, вот, да, вот. Просто любопытно, насколько это редкий день. Не всякий случай заканчивается и приходит так. Да? Очень много пациентов, перенесших подобные операции, ну, с разной реакцией, да. Вот реакция Саши, она для вас удивительна или, в принципе, нет?
Что-то я надолго ушел в себя.
Возвращайтесь. Вы наблюдали Сашу в отделении?
Я повторюсь, я видел его там мельком, но, по-видимому, я не застал саму операцию. Я, честно, сейчас не помню уже деталей, возможно, или я был в отпуске, или где-то. Я, по-видимому, где-то уже ближе к выписке. И увидел, потом узнал, что а вот опять что-то делали. Вот. В целом, когда мы идем на операцию, безусловно, очень многое зависит от хирурга, от его умений, от технологий, которые используются. но также немало зависит от человека. А после того, как операция выполнена, от человека зависит практически все. От того, насколько он целеустремлен, насколько воля его к восстановлению сильна, ну, в этом не меньше половины успеха, в некоторые моменты почти все 100%. К сожалению, регулярно наблюдаю пациентов, которые, имея тяжелые проблемы со здоровьем, но не всегда сопоставимые по тяжести с той ситуацией, которая была у Саши, получаю своевременную качественную хирургическую помощь и в итоге имеют мало удовлетворяющий их результат именно за счет того, что ничего не делают сами. Доктор может поменять сустав, но доктор не может человека заставить ходить. Он может научить пользоваться ходунками или костылями. Он может говорить ободряющие слова. Он может, заходя в палату несколько раз в день, напоминать, контролировать выполнение упражнений. Но если пациент это делает для доктора, когда доктор отвернулся, продолжает лежать, то так и лежать он будет всю свою жизнь.
Много ли не у пациентов, которые в таком смысле не хотят что-то делать для себя?
Они, к сожалению, встречаются часто. Чаще, наверное, это все-таки пациенты, которым уже тяжело, которые в возрасте, которые, ну, как-то сломленные. К сожалению, у нас в стране люди в возрасте часто сломлены. Но и среди молодых. В пожилом возрасте это хотя бы понятно и можно как-то объяснить. Но когда в молодом возрасте и человек имеет возможность восстановиться, ему надо приложить усилия, а его желание восстановиться заканчивается выражением этого желания вслух. Ему было бы здорово быть Емелей со щукой. Но не всем повезло родиться в сказке.
Саша, иногда пишут комментарии в YouTube и других социальных сетях о том, что, ну, пишут люди, у которых то же самое. И они задают вопрос, что вы делаете, да? Вот как, ну, то есть хотел у вас спросить, как справиться. Вы говорите какие-то слова людям, которые, ну, которые разуверились, да, из-за, я имею в виду, как контекст коморбидности, да, и Борис Бехтеревой, послеоперационные случаи. Говорите им какие-то слова, которые поднимают, да. Бывают случаи, что, ну, трудно подобрать одно слово, да, но что чаще всего люди слышат от вас?
Есть такая шутка, как известно, в каждой шутке, только доля шутки, что врачи существуют трех видов. Вид номер один – напугал и отрезал. Вид номер два – успокоил и порешил. И вид номер три – поговорил и полегчало. Вот я всячески пытаюсь в себе соединять все эти три фактора, потому что в различных ситуациях и действия нужны разные. Много да. Действия – это первый и второй тип. А поговорило, полегчало – это важно. То есть если пациент поговорил с врачом, и ему после этого не стало хотя бы чуточку легче, ну, значит, это хреновый врач. И, в общем, независимо от ситуации.
Независимо. Говорите всякий раз разное, для каждого человека это свое слово.
В общем, да.
А семья. Вот у Саши повезло, у него семья, которая с детства его поддерживала, и отец, и мать, и близкие, и друзья, и люди, которые слушали его музыку, приходили к нему домой и разговаривали с ним. Фактически он не испытывал дефицита человеческого внимания и участия. А насколько, по вашему мнению, участие семьи в такой ситуации влияет на благоприятный исход?
Безусловно, это крайне важно. Когда человек чувствует свою востребованность, что он нужен, но он способен на многое. И гораздо легче переносить какие-то тяготы, совершать какие-то усилия, понимая, что ты это делаешь не только для себя, не только потому, что ты вот сам по себе хочешь жить, а потому, что ты нужен.
Люди, у которых не оставалось семьи, или люди, которым бывали случаи, когда людям некому было прийти, они предоставлены фактически себе Господу, да?
Я, к сожалению, очень часто наблюдаю сейчас таких пациентов, опять-таки, в пожилом старческом возрасте, которые попали в катастрофическую жизненную ситуацию. Они пережили своих детей, часто не имеют внуков. И попав в больницу с каким-то тяжелым заболеванием или травмой на старости лет, действительно предоставлены сами себе.
Что им помогает?
Только воля. И те, у кого она есть, какая-то закалка, еще старая, те восстанавливаются и идут дальше. Многие, к сожалению, опускают руки, опускают в том числе те пациенты, о которых я говорил. Вроде бы все уже хорошо, уже выполнена операция, уже можно наступать на эту ногу. Но пациент лежит и в итоге все равно уходит. Сначала в себя, потом совсем.
Буквально несколько дней до завершения работы над книгой. И чем больше мне задают вопросов, тем мне сложнее ответить. Я даже не знаю, что отвечать. Хотя на первых порах я отвечал. Что важно прочитать в самой книге? И чем она может быть полезна людям, которые отчаялись, разуверились или потеряли возможность решить какие-то сложные задачи в жизни? Я не только про людей, у которых есть болезнь Гефтера, а, скажем так, терпящих, да, страдающих.
Сложно сказать.
Именно через призму Сашиного опыта.
Я, конечно, я понимаю. Ну, это ситуация, когда невозможно поверить третьему лицу, когда говорят, слушай, вставай. И я видел человека, который это может, который это сделал. Это не работает. Работает гораздо сильнее, когда ты сам видишь человека, который прошел, который смог, сделал, стал. Ну, вот в этом плане. Саша на опыт, да, и Саша на жизнь, вот через призму перенесенного, через призму вот этих вот перипетий всех, которые прошел, вот 13-15-летнего пацана, футболиста до 50 знаком для слабого летнего мужчины, целеустремленного, волевого, делающего любимое дело согласно призванию, несмотря ни на что, в любом состоянии, в прямом смысле этих слов, вот это круто. Я думаю, что для меня эта история, когда я ее узнал в качестве молодого врача, тоже имела определенное значение для моего становления и понимания о том, на что человек способен.
Спасибо. Есть ли что-то, о чем я вас не спросил, но это может быть важным в контексте книги, как о Геннадии Львовиче, так и о Саше Чернецком? Вдруг какие-то мысли, с которыми вы ехали дома, может быть, о чем-то думали, если было время?
Да так, пожалуй, на скидку не скажу.
Но если что, вы можете всегда добавить, скажем так, с 9 по 15 мая вам пришлю текст. Встреча.